Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1286-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами переходим к 19 главе книги Откровения Иоанна Богослова. В предыдущей главе завершилось описание этого страшного времени, которое сам Иисус называл «Великой скорбью». И в следующей, 19 главе, той самой, к которой мы сейчас и переходим, мы увидим, как Христос приходит на землю, чтобы положить конец вот этому темному, мрачному, трагическому периоду. И вот с концом времени великой скорби придет и этот долгожданный рассвет Дня Господня. Помните, мы с вами говорили о том, что день в еврейском понимании начинается с вечера, с ночи. И был вечер, и было утро. Также и День Господень. Он начинается с ночи великой скорби. Но, наконец, приходит рассвет. И в 20 главе это время, которое здесь как раз и наступает, названо тысячелетием или тысячелетним царством. Однако, прежде чем идти дальше, давайте бросим еще один взгляд на великую скорбь со всеми ее катастрофами, которые происходят быстро, одна за другой, как пулеметная очередь. Всего этот период занимает 7 лет. Это 70-я седьмина или 70-я неделя, согласно пророчеству Даниила. И Даниил в Ветхом Завете, так же как и Иоанн в Новом Завете, подразделяет этот период на две части, две половины, два равных временных отрезка по 3,5 года. Антихрист приходит ко власти в качестве мирового диктатора на политической и экономической платформе мира, процветания и изобилия. И в первой части Великой скорби он приносит радикальные перемены, которые, как кажется, пойдут на пользу всему человечеству. Но он приносит ложный мир. Все правительства и все религии будут управляться именно им. Будет один мир, одна религия, одно все. И мир тогда решит, что входит уже в тысячелетнее царство. Таким образом, мир станет реализовавшейся утопией. Ну или, по крайней мере, будет так о себе полагать. Однако это часть огромной лжи того периода. Подлинная церковь, тело Христово, удалены с земли еще до начала великой скорби. Им предстояло стать невестой Иисуса Христа. И мы с вами еще увидим невесту Христову в этой книге, в Откровении Иоанна Богослова. Ну а Израиль снова становится Божьим свидетелем на земле. 144 тысячи человек, запечатанных или запечатленных Духом Божиим, свидетельствуют на земле. Кроме того, есть также множество язычников или обратившихся из язычников, которые тоже запечатаны. Однако где-то ближе к середине периода Великой Скорби царь Севера, союз северных народов, идет войной на Израиль. И Бог судит эту северную страну и ее союзников так же, как Он осудил некогда Содом и Гоморру. Если хотите прочитать об этом подробнее, читайте книгу пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. И вот эти события открывают путь для войны. Антихрист начинает действовать. И тогда для многих людей становится очевидным многолетний обман. Человечество приходит в движение, выступает военным маршем под предводительством сатаны. И мир постепенно разваливается, распадается, как перезрелая груша. Человек греха, Антихрист, нарушает свой договор с государством Израиль. Ближний Восток становится к этому времени центром мирской, светской деятельности. Вавилон становится религиозной столицей мира. И вы помните также, что в книге пророка Исаии как раз с Вавилоном сравнивается не что иное, как город Иерусалим. Но с другой стороны, есть и политическая столица – восстановленный, возрожденный Рим. Антихрист начнет свою деятельность именно в Риме, а лжепророк – в Иерусалиме. И антихрист, который придет к власти, будет, ободряемый и поощряемый лжепророком, восстанавливать Вавилон. И вот мы с вами видели, что после всего этого антихрист разрушает отступническую церковь. И делает он это вместе с царями земли, которые служат именно антихристу. Отступническая церковь была необходима ему для того, чтобы прийти к власти. Она нужна была ему как союзник до того момента, когда он укрепился. Но антихрист требует поклонения себе. Он ни с кем не собирается делиться этим поклонением. И когда отступническая церковь, блудница, некогда необходимая ему для прихода к власти, становится для него вредной, он вместе с царями, господствующими на земле, истребляет, уничтожает эту церковь. Другое же дело – Вавилон. Древний Вавилон на реке Евфрат стал экономическим и политическим центром мира. И, кстати, представьте себе, насколько изменится мир, все мировое устройство, когда придет этот новый, мощнейший игрок, восстановленный Вавилон. Известные нам сегодня биржи станут ничем. Никому они не будут нужны. Полагаю, что, например, Лос-Анджелес, название его переводится как «город ангелов», перестанет быть городом ангелов, но станет он пристанищем бесов. Кстати, по-моему, это начинается уже сегодня, и не только в Лос-Анджелесе, но и во многих-многих больших городах всего мира. И Лондон, и Нью-Йорк, и другие мировые столицы станут тогда ничем. Но дело здесь будет уже совсем не в возвышении Вавилона. Да, я полагаю, что по мере возвышения Вавилона другие города действительно будут уничижаться и унижаться, потому что антихристу нет дела до других городов и других мест. Однако тут ведь есть еще один момент. Ведь придет Божий суд. Резко, внезапно. И совершится он очень быстро. Это суд над миром, отвергающим Бога. Суд над безбожным миром. И единомоментно будет уничтожена одна четверть населения Земли. Потом еще треть. Этот суд затронет и природу, растительность, деревья, всех рыб, которые живут в море, как, собственно, и людей, которые по этому морю плавают. Реки обмелеют, все будет разрушено. Солнце, луна и звезды будут в предсмертных муках. Одна катастрофа за другой будет поражать землю. Однако ожесточившиеся сердца человека – все равно останутся нераскаянными. Люди будут богохульствовать, размахивать кулаками на Бога небес. И дальше армии устремляются на Израиль. 3,5 года будет бушевать война. Как мы уже сказали, это, собственно, не Армагеддонская битва, как ее часто называют. И, кстати, про Армагеддонскую битву мы с вами будем еще говорить как часть этой большой войны. Да, если говорить в целом, то это большая война. Миллионы воинов устремятся тогда на эту землю, в то, что мы называем Святой Землей. Они попробуют там воевать, но там же они будут погублены. Кровь будет доходить до лошадиных сбруй. И в этом ужасном хаосе, хаосе, задуманном сатаной, но устроенном людьми, вот среди всего этого, и во все это приходит Царь царей и Господь господствующих, Господь Иисус Христос. Да, Царь действительно грядет на землю. Однако прежде чем все это произойдет, Его Церковь должна быть удалена с земли, чтобы быть с Ним и чтобы прийти с Ним на землю потом. Нет, мы не собираемся быть свидетелями всего того, что описано в Откровении с 4 по 18 главы. Мы имеем великое упование, ожидая славного явления Господа нашего Иисуса Христа. И я не знаю дату, когда это случится. Я даже не знаю примерный период времени, когда это будет. Да, восхищение Церкви на небеса может быть и скоро. Оно может произойти прямо сегодня, еще до того, как закончится наша беседа, наша передача. Однако есть также вероятность, что этого и не произойдет еще 100 или даже несколько сотен лет. Никто не может с уверенностью сказать, когда это будет. И всякий, кто назначает дату и определяет временной период, всякий такой человек либо не в себе, либо не подумал, либо использует информацию, которой нет в Божьем Слове. И да, я считаю, что все события, которые происходят вокруг нас, имеют важное значение. Мы живем в весьма знаменательный исторический период. Однако все, что мы можем сказать, ныне спасение наше ближе, чем когда мы только-только уверовали, начинали наш христианский путь. Один техасский богослов и проповедник объяснял это так. «Бог, — говорил он, — готовит сцену, и, кажется, он вот-вот придет. Однако, чтобы он мог прийти, в мире надо еще многое перестроить». Конец цитаты. Мир уже сейчас во многом подходит как раз к тому состоянию, которое, как описано в Библии, будет предшествовать явлению Христа. Христос может прийти в любой момент. Однако все это происходит лишь после того, как Церковь взята из этого мира, с этой земли. Да, мы видим, как мировая сцена готовится для всех этих ужасных событий великой скорби, а также и готовится к приходу Иисуса Христа. И очень важно, например, установление и развитие еврейского государства. И вот очень важно в этом смысле установление и развитие сначала еврейского единства, еврейского движения, а потом и основание еврейского государства. Да и вообще, мир ищет того, кто мог бы его объединить, собрать вместе. И до сих пор это никому не удавалось. Многие пробовали, но безуспешно. Помните, мы с вами говорили об этом мире, как о Шалтае-Болтае. Вся королевская конница, вся королевская рать не могут Шалтая-Болтая собрать. Вот Римская империя и ее сателлиты – это как такой Шалтай-Болтай, которого долгое время не могли, да и сейчас не могут собрать. Однако придет Антихрист, тот самый, которого ждет мир. Да и сам мир, ждущий Антихриста, меняется. Появляются новые страны, укрепляются новые политические силы, или даже древние политические силы, древние страны становятся все более влиятельными. Центры влияния перемещаются. Новые силы начинают действовать. И начнут они действовать в еще большей степени, как раз во времена Великой Скорби. Еще раз обращу ваше внимание. Израиль вернулся в свою землю. И кажется, все может начаться прямо сейчас. Хотя с точки зрения церкви все могло начаться и в первом веке, да и вообще в любой момент, хоть 1000, хоть 1500 лет назад. Так что, возможно, время еще не пришло. Мы видим определенные события, мы говорим о подготовке времени, мы говорим о подготовке этой сцены, но я не могу сказать, когда эти события приведут конкретно к началу Великой Скорби и затем к возвращению Иисуса Христа на землю. Я знаю, что это будет, я читаю Священное Писание и вижу, как это будет, однако остаются вопросы о том, когда это будет. Господь не случайно ведь сказал своим ученикам, своим апостолам, «Не ваше дело знать времена и сроки».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут мы с вами переходим к Откровению, 19 глава. и описывается здесь великое событие, которое касается и нас непосредственно. Это брачный пир Агнца и возвращение Христа для суда. И в этой главе перед нами первые четыре восклицания «Аллилуйя», и записаны они в стихах с 1 по 6. Далее мы читаем о невесте Агнца и о брачном пире, и это в стихах с 7 по 10. После этого в третьем разделе этой главы описывается возвращение Христа как царя царей и Господа господствующих, и об этом в стихах с 11 по 16. И дальше конец Армагеддонской войны, об этом стихи 17 и 18. И после этого открытие ада, стихи с 19 по 21. Так что да, здесь перед нами очень много событий. Итак, мы с вами переворачиваем страницу. И меняется сам тон, само настроение книги Откровения Иоанна Богослова. Разрушение Вавилона, столицы царства зверя, знаменует собой конец великой скорби. Вместо однообразного мрачного гула теперь радостная песнь. Тьма рассеивается, наступает рассвет. Даже более того, это переход от кромешной ночной тьмы к яркому чистому свету, от мрачных дней суда к светлым дням благословений. Вот эта глава совершенно конкретно меняет направление и настроение всей этой книги «Откровение Иоанна Богослова». Эта глава приводит к величайшему событию на этой земле, ко второму пришествию, когда Христос устанавливает свое царство на земле. Это мостик между великой скорбью и тысячелетним царством, которое он и установит. Здесь описаны важнейшие и крайне значимые события. И два центральные из них – это брак Агнца и возвращение Христа на землю. Однако начинается эта глава провозглашением «Аллилуйя», ну а завершается она открытием ада. И описаны здесь, между прочим, и два великих пира. Брачный пир Агнца, и это, конечно же, со знаком «плюс». Ну и, с другой стороны, жуткий пир каннибалистский. Пир, который будет уже после Армагеддонского сражения. Но давайте все-таки начнем с провозглашений «Аллилуйя». Они записаны в первых шести стихах 19 главы. Нет, я все-таки не буду сейчас петь. В вечности обязательно споем вместе. Но пока я просто прочитаю. И мы читаем первый стих 19 главы. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава! И честь и сила Господу нашему“». И опять мы слышим эти слова «после сего», «метатаута». Именно через это выражение Иоанн представляет нам основные разделы книги. То, что было, то, что есть сейчас, и то, что будет после сего. Так после чего же конкретно? После церкви, конечно же. И именно этими словами начиналась четвертая глава, и эта фраза еще несколько раз повторялась. Но вот и здесь перед нами хронологическая последовательность событий. Что происходит после великой скорби? Да как раз то, что описано в этой главе – приход Христа на землю. Потому что никто, кроме Него, не может завершить великую скорбь. Да, мы подходим к концу этого периода, к концу великой скорби. И это последнее, что происходит в ее рамках. И дальше мы читаем. «Как бы многочисленного народа». Можно переводить также «огромного множества людей». Да, это голос великого множества. И можно предположить, что это все-таки больше, чем множество людей, которые мы видели в главах с 5 по 7. Там мы с вами видели старцев, то есть представителей церкви, а также несметное число ангелов, и все они поклонялись Богу. Теперь же к этому хору присоединяется огромное множество святых великой скорби. И они тоже будут воспевать славу Богу. И обратите внимание, что они поют. Они провозглашают слово «Аллилуйя». А вы заметили, что это слово «Аллилуйя» звучит здесь, в Новом Завете, впервые? И в первых 6 стихах этой главы оно встречается целых 6 раз. И в Новом Завете его больше нигде не будет. Потому что слово «Аллилуйя» предназначено именно для финальной победы. Да, интересно отметить, что слово это часто встречается в книге «Псалтирь». И оно означает «Славьте Господа». Оно снова и снова встречается, например, в последних 5 псалмах. И, кстати, 150-й псалом иногда называют «крещендо хвалы». Именно это и будут петь в последние времена. И да, это вполне обосновано. Великая скорбь завершена. Иисус грядет. Церковь соединится со Христом в браке. Аллилуйя! Есть все основания петь. Но каким бы ни был красивым земной хор, исполняющий, например, «Мессию» Генделя, мы даже близко не можем подойти к невыразимой красоте, которая будет в тот день. В 103-м псалме, 35-й стих, мы читаем: «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет боли». И что же это значит? Давайте продолжим чтение 103-го псалма. «Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя!» Потому что Бог грядет, чтобы судить, и нечестивые будут удалены с этой земли. И я полностью это Божие действие, это Божие решение поддерживаю. Надеюсь, вы тоже. Хотя, по большому счету, в своих действиях, в своих решениях он не нуждается в нашей поддержке. Если кому-то эта поддержка нужна, то прежде всего не ему, а именно нам. Аллилуйя! Это высшее восклицание хвалы уже тогда, когда совершается финальная стадия спасения. Именно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, начиная с 18 стиха. Вообще, давайте откроем этот фрагмент, да, еще раз это послание к римлянам, 8 глава, и прочитаем несколько стихов. Опять-таки, я понимаю, что это довольно длинный фрагмент, но он стоит того, чтобы его вспомнить. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. И вот это и есть тот самый великий день, который грядет. Земля освободится, наконец, от плена греха. Однако пока это не произошло, земля стенает. Придите на морской берег и послушайте, как волны бьются о сушу. Как-то несколько лет назад мне довелось жить в гостинице на побережье моря. Погода тогда была плохая, и плохая погода стояла несколько дней подряд. И каждый вечер я засыпал под звук волн, разбивающихся о берег. И мне пришел в голову как раз вот такой образ. Волны стенают или волны стонут. Ну или еще один вариант. Придите в осенний лес и послушайте, как ветер шумит в кронах деревьев. А порой не шумит даже, но буквально завывает. Все это вселенский стон в ожидании того дня, который когда-то придет на землю. Да и мы тоже стенаем. Не знаю, как вы, Но вот лично я стенаю все больше и больше. Жена мне говорит: «Ну что ж ты так стонешь? Не надо так стонать или стенать, особенно когда ты поднимаешься по лестнице на пятый этаж». «Но это же все по Писанию», – отвечаю я ей. «Вся природа ведь стенает, и мы также стенаем, стонем в этих наших телах». Так что, друзья, пока мы здесь, можно и постонать. Однако придет день, когда стоны сменятся провозглашением «Аллилуйя». И именно об этом говорится здесь, в Священном Писании. Ну а в следующий раз мы перейдем к грядущим трем провозглашениям «Аллилуйя». Сегодня петь не будем. Времени на это, к сожалению, уже не осталось. Но обязательно присоединяйтесь к нам в следующей нашей беседе. И вот это, несомненно, один из самых великолепных фрагментов Божьего Слова. И нет тут никакой странности, никакой причудливости, и уж тем более никакой путаницы, о которых часто говорят в связи с книгой Откровения Иоанна Богослова. Нам говорят, что эту книгу невозможно понять. Нет, друзья, если посмотреть на все это так, как Бог нам это дал, то все здесь глубоко осмысленно. И все указывает на Божье величие. Продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.